Вы знаете, вот последний раз это было во вторник, у меня была лекция в академии, и я, в частности, напомнил ребятам об одной, я бы сказал, истине, которая как-то часто ускользает от нашего внимания, но которая имеет огромное значение в нашей практической жизни. Я их спросил: «Как вы думаете, что вы скажете о человеке, который вдруг говорит, Христос – это не авторитет, церковь – это не авторитет?» Пауза. А дальше этот человек продолжает, оказывается. И что следует далее? Говорю, не авторитет, а истина. Интересно, в чем же он видит разницу между авторитетом и истиной? И он объясняет, разница огромная. Вот, например, Папа Римский – это авторитет. Каждое его слово ловят тысячи, десятки тысяч, сотни, я не знаю, журналистов. Всюду пишут, всюду об этом говорят. Масса, действительно, сотни миллионов католиков все следует тому, что он сказал. Простой пример вам приведу. Где-то за границей сидим за ужином, обедаем с ними, с иностранцами, с католиками. Это 6-7 часов вечера. Ну, как всегда, поскольку это собеседование, встречаемся, разговариваем, шутим и так далее. Вдруг меня толкает сбоку. Он говорит: «Профессор, вы сейчас вот мы идем на мессу». Я говорю: «Что? Вы что, причащаться, что ли, будете?» «Да, конечно, папа сказал, достаточно одного часа поста». Ну, они меня-то знают, поэтому я мог сказать такую фразу, которая для других была бы ужасной, конечно. Я сказал: «Сжечь вас надо». Вы слышите, папа сказал, что один час поста достаточно. Все. Что еще нужно? Никто даже не рассуждает, что, почему, при каком условии, какие обстоятельства, ничего. Папа – авторитет. Рим сказал – вопрос окончен. Посмотрите, что такое истина. Истина говорит: «Нет-нет, ты можешь мне не доверять. Ты посмотри, посмотри, рассуди, увидь». Истина сама себя действительно открывает. «Слушай меня не потому, что это я сказал, такой-то авторитет сказал, а потому что приди и видь, и увидишь». Помните, как действительно сказано было в отношении Христа? «Приди и видь». Когда там усомнился, может ли быть, что из Назарета доброго? Ну, как тут докажешь? «Приди и видь». Вот этот вопрос об авторитете имеет огромнейшее значение в нашей практической жизни. Мы иногда стремимся стать авторитетом. И стремимся при этом как? Даже не по знаниям, не по талантам, а потому что я такой, извольте меня слушать. Что называется, даже насилием, даже приказом. Это довольно часто встречается даже в нашей священнической среде, когда священник уже начинает чувствовать себя хозяином тех людей, которые ходят в храм. Он уже непогрешимый авторитет. Такая беда. Такое отношение, оно отталкивает людей от церкви. Напротив, если сказать людям, это не я вам говорю, это, видите, это пишет преподобный Исаия Отшельник, это пишет Ефрем Сирин, это говорит Иоанн Златоуст. А, это святые. Вопрос другой. Не я, не я. Меня вы можете не слушать. Кто я? Я только передаточное звено. Вы обратите внимание, мы все говорим о священном предании. Что такое предание? То есть передавание. Я должен передавать, кем бы я ни был. Это моя обязанность, моя задача – передавать. Поэтому независимо от того, в конце концов, кто я, но я должен передавать. И беда, когда вместо того, чтобы передать ту истину, которая откуда исходит, и от Христа, от апостола, от святых отцов исходит. Я присваиваю это право себе. Я говорю, а не Иоанн Дамаскин. Да я его и не знаю. И никакой он ни Златоуста не назову, ни Петра Дамаскина. А я говорю, вот это самая страшная беда. Страшная, вы понимаете, по двум причинам. Первое, в чисто нравственном. Какая гордыня может воспитаться в человеке, который все время только говорит все от себя, не желая и не интересуясь того, о чем учат действительно святые отцы. Вторая причина совершенно очевидна. От себятина мы все знаем, какая она может быть. Такое наговорим, что само небо содрогнется. Кстати, вот в связи с этим мне хочется сказать, чем православие отличается от всех других мировоззрений. Слышите, от мировоззрений, уж не говорю от других неправославных церквей. Если и настолько важным отличается, что если это забудем, то мы скоро станем католиками и протестантами. Что же это такое важнейшее? В отличие от тех и других, для православия истинным является, истинным, то есть церковным учением, святым учением, которым мы должны следовать, является только то учение, основание которому мы найдем у множества святых отцов. Если у них мы находим, тогда мы говорим, да, это православие. Как только мы отступим от этих бесспорных святых отцов, так произойдет то, что произошло с Римской Церковью 1000 лет тому назад. Вы помните, как отошли от единых святых отцов древних, и вместо этого что начали подсовывать? Помните? Франциск Ассизский. А он так говорит, а он подвижник, он ходил в сандалиях, был нищий, нищенский вид и так далее. Новый святой. И хорошо, новые святые должны бы быть в церкви, но в чем новизна-то, я говорю, новый святой? Не в том, что он сейчас появился новый, а в чем? В том, что он абсолютно не знал святых отцов и не следовал им в их учении. То, что потом провозгласили протестанты, Библия сама себя объясняет. Сама себя. Поэтому соля скриптура, только Писание. Сама себя. И никаких мне не нужно там святых отцов. Что там это нужно? Еще раз говорю, Рим потому и пал. Пал в полном смысле этого слова он пал. Он впал во все ереси, которые... Вы знаете, нет ни одной истины в Римской церкви, в католической, которая не была бы искажена. Нет ни одного таинства, которое бы не было испорчено их учением. Это просто это удивительное, я вам скажу, дело. Я не знаю, насколько вы знакомились с этими вещами. Как-то обычно, я знаю, я же недавно учился, сами понимаете, всего 50 лет тому назад. Вот. Так я помню, нам говорили, вот папа Филиокве, непорочное зачатие. Ну, что там еще? Ай-яй-яй. Да эти вещи на поверхности, их увидит и ребенок. А там настолько серьезные положения учения, которые полностью не спровергают вообще само христианство. Учтите, что такое церковь? Церковь – это то, что указывает человеку верный путь жизни. То есть спасительный путь жизни. То есть вы слышите, к чему сводится функция церкви основная? Это показать человеку верный путь спасения. И если этот путь нарушается, указан не тот путь, то, слушайте, хоть миллион раз вы повторяете символ веры непогрешимой. Что из этого? Ну и что из этого? И бесы этот символ веры знают. И любой атеист может знать символ веры. Любой религиовед может знать все эти истины христианские. И что из этого? Вся суть в чем? правильности духовной жизни. И если здесь погрешение, тогда беда. Это то, что святые отцы называли прелестью. Да, есть несколько, совсем немного основополагающих вероучительных истин, которые действительно должны быть для христианина основой его взгляда. Но суть-то к чему вся сводится? Ну, подумайте, спросит ли Бог даже, я вам скажу сейчас такую мысль совсем, с филиоквы ты или без филиоквы, в конце концов, ты это исповедовал? Да, филиоква – это ложь, это действительно заблуждение. Но я думаю, что Бог спросит человека, жил ли ты по совести или нет. А с филиоквы, знаете, кто будет отвечать за филиоквы? Те, кто ответственен за то, что внедрил в сознание людей эту ложную идею. А простые католики, что они? Они ничего не понимают. Так же, как и у нас, ничего не понимают верующие. Поэтому спрос с них будет не за это, а за характер жизни. И прежде всего, жизни, конечно, духовной. Если мы обратимся к наследию святых отцов, которые говорят о католицизме, то мы, вы знаете, придем в ужас. Один за другим святые отцы говорили, что католицизм впал в заблуждение и ересь, и что это уже не церковь, а это уже какое-то общество, которое направляет людей по ложному пути. Там нет спасения в этом ложном пути. Ну, представьте себе только, вот представьте себе такую вещь. Я сделал что-то такое, помог на храм. Знаете, что я сделал? А, вы даже не знаете. Заслуга у меня. Слышите? Заслуга. Еще сделал? Еще одна заслуга. А если я принял монашество, это уже сверхдолжная заслуга. Вы слышите, какая дикая идея? Оказывается, заслуги. Я копейку подал, заслугу. Макарий Великий говорит: «Боже, очисти меня грешного, яко никогда же сотворив благое пред Тобою». Так? Никогда. Он, Макарий, земной бог, так его называли. А здесь заслуги. Вы только подумайте, как извращается психология человека, как она искажается, какое начинается мнение о себе. Кто я? Вот. Один просто этот пример показывает, на какой гибельный путь направляет эта ложь. Откуда это произошло? Откуда произошло? Забыли этих Макариев, забыли этих Пименов, этих Сисоев, этих Антониев. Забыли. В библиотеках стоят, кстати. А за кем следовали? Кому подражали? Чьим учением руководствовались? Еще раз говорю, Франциски, Терезы, Анжелы, Игнатия Лойолы и так далее. Вы слышите, что происходит? И все. И все. От церкви ничего не осталось. Как справедливые называли, это полудуховное государство. Не церковь, а государство. Я не говорю о том, что Христос сказал, что моя власть не от мира сего, а преемник Петра является президентом, главой, да даже не президентом. Президент совсем не обладает той властью, какой обладает Папа Римский. Папа Римский вообще непогрешим, когда выступает как верховный пастырь и учитель. Слышите, что происходит? Я еще раз говорю, православие только до тех пор будет сохраняться, пока действительно для нас истиной будет не даже не тот или иной слово того или иного святого. Тем более, говорю, не того, которого вот канонизировали, следовательно, он уже, значит, все, что он говорит, следовательно, истина. Нет. Только того слова будет истина, который основывается на учении бесспорных древних святых отцов. Почему, скажете? По очень простой причине. Они это высказывали не мнение свое, а когда мы видим, что они, их совокупность говорит об этом, тогда мы понимаем, что это голос, уже голос исходит от Духа Святого, а не от нашей извилины в голове. Вот фундамент, на котором только может стоять православие. Отступление от него приведет точно к тому же, к чему пришла Римская Церковь. Кстати, святитель Филарет Московский по этому поводу очень четко сказал, услышите, что очень четко сказал, какая мысль? Ни одна поместная церковь не гарантирована от каких угодно заблуждений. Правда, интересно. Но я думаю, любая, кроме русской, конечно. Да. Ну, скажи, а почему кроме русской? Почему ну, потому что в нашей церкви я. Вот и все, разве это недостаточно? Греки скажут, кроме нашей. Нет, римская была первая по диптиху и по значимости, и по масштабам своим, по силе своей. Это была действительно первая. И катастрофический результат. Нельзя аргументировать тем, над чем так пошутил Иван Андреевич Крылов. А наши предки Рим спасли. Мы непогрешимы. Да. Вот это вот положение в высшей степени важное. Почему я об этом говорю? Ваша программа рассчитана, я смотрю, так я посмотрел, тут вы прям все философы, что ли, философию вдарились. Прям я удивляюсь, тут и гносеология, и ой, такие слова ты даже сразу и не разберешь, что они значат. На ипонирология, аксиология, Господи, ой, все в философию вдарились. Что такое философия? Каковы критерии истинности философии? Важно решить вот этот фундаментальный вопрос. Это все детали, в конце концов, кто как смотрел. А важнейший вопрос, действительно, как можем оценить философию как таковую? Повторяю, у нас есть критерий. В православии есть критерий. В философии критерия фактически нет. Что не философ, то свое учение. Почему? А я так считаю. Я так считаю. А ты это иначе считаешь? Ну, пожалуйста, считай. Это еще иначе? Ну, как тебе угодно. У нас в православии есть критерий. Этот критерий, вот это святоотеческое учение. И поэтому, когда мы в философии встречаемся с идеями, противоречащими святоотеческому учению, мы говорим, здесь заблуждение, здесь ложь. Это неверно. Но в целом скажу вам так, что, конечно, философия по существу не имеет этих критериев. Потому что рациональные критерии, они очень и очень ненадежны. Один из выдающихся ученых 20 века, ученый и философ, Вернер Гейзенберг, писал, поскольку все понятия, которыми мы пользуемся в этом мире, ну, какие-то понятия, пространство, время, человек, общие понятия, красота, бесконечность, конечность, душа, поскольку все эти понятия, обратите внимание, я не знаю, но вы же изучали все-таки философию, вас должно это интересовать, поскольку все эти понятия не могут быть точно определены с помощью рационального мышления, никогда нельзя прийти к абсолютной истине. Замечательно. Точно. Действительно точно сказал. Мы никогда не можем сказать, вот, душа – это что такое? И точно описать. мы некоторые признаки укажем. Некоторые. Человек. Кто это такой? Чем он отличается от орангутанга? Да, ну, некоторые укажем. А другой противник укажет нам очень много других черт, в которых мы сходны. Ну, сами понимаете, расплывчатая база. Все понятия, которыми мы пользуемся с вами, они очень неопределенные. А попробуйте вы решить уравнение даже с двумя неизвестными. А уж с тремя, с пятью и с двадцатью и говорить нечего. Поэтому он замечательно сказал, очень точно. Поэтому с помощью рационального мышления мы никогда не можем прийти к абсолютной истине. Наши все выводы носить будет какой характер? Вероятностный. А вероятность чем же может быть оценена? Где фундамент, на котором можно строить истинное мировоззрение? Православие утверждает, что этот фундамент может быть построен только на истинном, подчеркиваю, опыте богопознания. Ибо в своем предельном выражении истинный является Бог. Бог. Как только мы сказали «Бог», мы, значит, сказали «истина». Все, что исходит от Бога, следовательно, это истина. Следовательно. Почему мы и обращаем внимание на святых отцов? На каких святых отцов? Тех, которые действительно достигли такого очищения души от страстей, достигли такого очищения ума от помрачения, в котором мы находимся, что уже Бог касался их души, их мыслей, их чувств, и они могли действительно выразить саму истину. Какую истину? Ту, которую открывал им Дух Божий. Поэтому и в этом отношении, даже когда мы говорим о философии и говорим о каких-то философах, то в православии есть критерии. Какие-то идеи у них, множество идей, которые вообще, ну, просто являются, знаете, чем? Вот положил один палец в рот и высунул эту идею, а другой палец – другую идею. Когда посмотришь на историю философии, вот если бы вы этим занимались немножко, увидели бы, знаете, какое впечатление? Это вот слепые котята ткаются носиком, ищут, где бы им молочка бы пососать. Ткаются, ползают, пищат. Каждый по-разному, свой голосок. Вот. Вот что это такое. Потому что истина, это действительно, оказывается, есть не рацио. Не рацио, оказывается, истина. Христос сказал, я есть истина. Истина – это есть Бог. И познание этой истины достигается не путем вспотения мозга нашего. Слышите? Не вспотением, а достигается правильной жизнью, которая дает возможность очищения души от заволакивающих наш ум страстей. То есть, в конце концов, очищает от безумия. Попробуйте на стекло закрасить каким-нибудь черным лаком. Вот это и происходит с умом человека, который не очищен от страстей. Видите, у нас есть, оказывается, даже и критерии, по которым мы можем судить о наиболее важных, фундаментальных проблемах философии. Можем. Я говорю еще раз о частностях, и говорить нечего. Там. Это, знаете, уже, так сказать, измышлений их столько, столько идей. Но чем может быть полезна философия, я вам скажу? Ведь философия зародилась из чего? Из поисков истины. И для многих людей, для многих мудрецов древности и даже нашего времени, для многих, именно философия явилась тем инструментом, который приводил их, этих людей, к правильному пути жизни. Философия, так сказать, подводила многих людей к вратам храма. Подводила их. Потому что и не так действительно это сложно убедиться, что должен быть Бог, и где он, этот Бог, И где эта истина? Это не так сложно убедиться. Поэтому многие люди, которые занимались действительно, которых, ну, их натура такая, философская натура, многие из них через философию приходили. Каким образом они приходили? Ведь, знаете, стоит только познакомиться вот с направлениями, различными направлениями философии, и мы увидим, мы встанем перед вопросом, а кому же верить? Канту, Гегелю, Шлейермахеру? Кому верить? Ницше, может быть? Кому? А где критерий? Конечно, пытались и пытаются строить иногда философскую систему на базе, как кажется, христианской. Но и опять здесь, я вам скажу, все очень непросто, смотря кто как строит. Вот в чем дело. Потому что, еще раз повторяю, боговидение – это не философия в известном всем нам смысле слова. А это жизнь правильная, это опыт познания, познания Бога. И это познание происходит внутренним путем, хотя совсем не исключает и разума, совсем не исключает. Разум также участвует в этом, как и наше сердце, как, если хотите, и все наше существо. Посмотрите, как оценить те или иные явления культуры. Где критерии? Где добро? Где зло? Оценить, что такое свобода? Где правда? Где ложь? Вы подумайте, такие, это, знаете, самые фундаментальные понятия общественной жизни. Где культура, а где антикультура? Где свобода, а где произвол? Где критерии? Если мы начнем сами устанавливать, то мы придем к страшным вещам. Пожалуйста, вам великая, так называемая великая французская революция 1789 года. Свои критерии установили и полетели с плеч головы. Кровь полилась. Гильотина работала без перебоя. Возьмите революцию 17 года нашу. Море крови пролилось. Миллионы людей. И что? Он скажет, а какие у вас критерии? Да, мы ради построения лучшего будущего. И все. Хороший критерий. А вам не нравится? Ну, как хотите, давайте на Колыму. Может, там узнаете. Вот видите, какие вещи. Самые фундаментальные, оказывается, понятия нашей человеческой жизни вне Евангелия теряют всю твердость свою, все расползается, все становится относительным. Недаром Ницше, я не знаю, вы проходите его или нет, неважно, говорил, что он утверждал о том, что нет никаких абсолютных ценностей. И наша и задача основная – это неспровержение всех ценностей, отрицание всех ценностей. И это наша самая великая ценность. Ему, кстати, вторят очень многие. Я недавно прочитал, какой-то француз так заявил нашей журналистке. Наша ценность – это отрицание всех ценностей. Кстати, вы слышите даже в самой фразе, слышите, что гордыня какая. Я горжусь тем, что для меня нет никаких ценностей, кроме одной какой. Что я хочу, то и творю. Гордыня. Кстати, весь святоотеческий опыт и говорит, главное свойство, как они выражаются, главный добродетель, лучше сказать, главное состояние, которое должен быть достичь человек, это смирение. Где нет смирения, там гордыня. Где гордыня, там неспровержение всего, в том числе и восстание против Бога. Я превыше всего. Да, поэтому я вам хочу сказать, выступая с апологетической речью, кажется, критикую философию, на самом деле занимаюсь апологией философии. Но какая апология? Очень полезным, образованному человеку убедиться самому, не поверив кому-то, а очень важно убедиться самому, что на пути философии мы ни к чему не можем прийти. Мы не знаем, где добро, где зло, где свобода, а где насилие, где красота, где безобразие. И вообще, где справедливость, а где насмешка над этим? Где оно? Нет, вне Евангелия. Но как Евангелие? Я скажу, обращаю еще раз внимание. Что значит Евангелие? Протестанты сказали соли скриптуры. Помните, только Писание. И что началось? Ты понимаешь так? А я эдак. Одно и то же Евангелие. Рассыпались, как горох. Почему? Нет у них этого фундамента. Поэтому святитель Игнатий Брянчанинов прям написал твердо: не подумай и не займись сам пониманием Священного Писания. Только на основе святых отцов, только изучая святых отцов, мы можем понять истинный смысл Священного Писания. Предупреждает со всей настойчивостью. Поскольку в его время, это 19 век, вы по истории занимались, и знаете, очень похоже на наше время. По крайней мере, я говорю не о низшем слое населения. Теперь-то все, а тогда вот это так называемая интеллигенция и высший свет. Полный нигилизм, скептицизм, отрицание, да, полное отвержение православия. В народе еще это сохранялось, в какой-то степени сохранялось. Но потом дошла эта грязная волна и до самого народа. Вот так, дорогие отцы и братья. Я решил просто об этом немножко поговорить, поскольку часто мы занимаемся, знаете, частными вопросами. Тут здание, надо думать о том, как укрепить, как бы оно ни рухнуло, а мы занимаемся вот тут вот. Это какая покраска? Вот это? Нет, это хорошая, это нет, плохая. Да. Здесь кирпичик, что с ним делать? И так занимаемся подчас мелочами, а самый фундамент, самое основное, что требуется подчас, уходит из сознания. Как и написал Крылов, слона-то я и не приметил.
Можно вопрос
задать? Да, конечно, ну, конечно.
Вот по поводу католической церкви, как бы она себе поставила первородство, как бы, первое. Если мы посмотрим, ну, историю сотворения мира, первый ангел тоже пал от гордыни. Как бы римская церковь поставила себе первой. Может быть, тоже поэтому упало. Мы сейчас правильно исповедуем православную веру нашу. Может ли нас тут подловить на этом? Как бы не вознесемся ли мы, что правильно вот исповедуем, правильно придерживаемся святых отцов? Ведь это может быть тоже ловушка такая.
Так, и выход.
Ну, я вам вопрос задаю.
Надо неправильно исповедовать, и тогда не вознесемся.
Это я вам скажу. Нет, надо правильно исповедовать, я просто надо, как бы, всегда-всегда человек должен себя немножко унижать, как бы, что он не возносится, что это не мое. Поэтому, когда, например, папа считает себя непогрешимым, там, и пастор его считает, что папа непогрешимый, вот, как бы,
ну, да.
Вот, и мы так можем тоже, как бы, вот мы правильно исповедуем, ведь сатана уже тоже поднадарил за это время, и не будет сейчас, как бы, это самое, говорит, да-да, вы правильно исповедуете, правильно, все правильно, и потом раз такую там ловушечку делает для нас.
Нет, вы правильно говорите. Действительно, можно встретить хотя бы не прямо бьющих себя в грудь, но это прям чувствуется. Я православный.
Да мы все так говорим.
Вот.
Я крещенный, я православный.
Да. Вот. Может, особенно крещенный. Это уж совсем вообще уже даже.
Христов не носит.
Да. Это вы правы, да. Ну, вы знаете, нет такой доброй вещи, которую нельзя было бы исказить. Но все-таки мы же хотим ходить в обуви, которые нам по ноге. Одежду, которая по плечу. Есть пища, которая здоровая, а не отравленная. Можем ли мы этим гордиться? Вот я ем хлеб, да, не отравленный. Представь себе, пользуюсь солью, не какой-нибудь там, знаете, каменный, а поваренный, настоящий и так далее. Это же естественно. Это естественно. Но глупый человек найдет повод хвастаться, я вам скажу, чем угодно. Нищие, говорят, и с умой хвалятся. Видите, в чем дело? Надо же понять, что мы получили это, мы не приобрели, а мы получили. Нам дали эту веру. А вот в какой степени действительно мы ее понимаем, вот это об этом-то, мне кажется, может задуматься каждый человек. Приходится постоянно говорить и напоминать об одном. Православные? А почему православные? Почему? Какие у тебя основания? Почему ты православный?
Крестили в детстве.
Почему-то это разве основание? А другого крестили в осиновый столб.
Для многих это становится.
Нет. Слушайте, мы говорим не для многих, а мы говорим, когда нас спрашивают, почему вы православный. То есть вот мировоззрение, посмотрите, почему вы не католик, почему не протестант, почему не мусульманин, почему не индуист. Только потому, что родился? Боже мой! Какие же все умные тогда скажут нам. Это потому, что родился, да? Родился бы ты где-нибудь еврейской, там в Израиле ты бы был, значит, иудеем, да? А в Индии был бы кем?
Индус.
Да? Это что такое? Вот. Мне кажется, сразу гордыня. Очень здорово спадет. Основания какие? Очень мало, к великому сожалению, из нашего брата, кто может человеку, и я вам скажу это серьезно, мне приходилось уже сколько раз, да, в университетах, когда прямо спрашивают, а почему вы считаете, что православие является действительно истинным мировоззрением, слышите? Это светские люди, для них даже слово религия, мировоззрение. Почему? Почему вы православные, то есть? Вот какой вопрос. И, к сожалению, очень немногие могут сказать что-то вразумительное. Вразумительное, а не так, что я верю и все. Ну что, дураку, мы верить можем во что угодно. И в пустое ведро можно верить. Но это чести не делает. Я вам скажу, что, поэтому отвечая на ваш вопрос, я скажу вам, да, все может. Чем меньше ума, тем больше спеси. Это обычно. Это обыкновенное явление. Посмотрите, апостолы, Яков, Павел, кажется, не согласились друг с другом. Павел пишет «верую только», Яков пишет «вера без дел мертва». Прям чувствуется, правда? Он прям, Яков прям почти цитирует его. Или Павел, Яков, не знаю, кто кого. Посмотрите, и как они сохранили отношения друг с другом? Полностью, братья. А сейчас что? Ах, ты не согласен? Ты еретик. Ты должен сказать так, как я считаю. А я считаю потому и потому. Да, и начинается. Чего только нет. Чего только нет. Сразу еретик. Посмотрите, что делать, какой фанатизм, какая гордыня, гордыня какая. Посмотрите, святые отцы друг с другом подчас были разногласия, сохраняли мир, тем не менее. Никто никого. А вот действительно вы правы, что у нас вот это мнение о себе, вот эта вот внутренняя гордыня, она тут же выявляется и проявляет себя в самых неприятных формах. Да, может это быть. Рим так и считал себя всегда непогрешимым, абсолютно истинным, и, наконец, впал в полную гордыню. Но что значит Рим? Римские первосвященники. Всю историю они добивались чего? Власти над всей церковью. Вы же историю проходили. Всю историю шла война. В XI веке это только, ну, был, ну, так сказать, финал, когда уже окончательно Константинополь не согласился, и с ним другие восточные патриархи. А так всю историю шла, что такое? Война за власть. Вы подумайте, за что шла борьба? За власть. Христос ноги умыл ученикам, а здесь власть. То есть гордыня. Вот она и прежде всего действительно и губит. Вы правы, что действительно, если кто-то начнет это думать, вот мы, да, православные, и, следовательно, мы истинные и хороши, то верно, можно точно так же отпасть от церкви. Потом святитель Филарет и написал: ни одна поместная церковь не гарантирована от заблуждений и полного отпадения. Ни одна. Поэтому надо следить, но не знаю, сможем ли следить. За собой еще человек может как-то следить, лично за собой. А вот в целом, он, посмотрите, что делает Константинополь сейчас. Он прям откровенно хочет стать восточным папой. Прям откровенно. И заискивает перед Римом. Почему? Ему очень льстит это положение римского епископа. Он хочет стать точно таким. Кстати, вы знаете, фактически единственным препятствием на его пути – это наша церковь, которая еще пока, вот, она держится и решительно отметает вот эти папистские претензии. Но напряжение, вы же знаете, какое большое напряжение из-за этого происходит. Да, так что вы правы, нет такой доброй вещи, которую нельзя было бы испортить. Это вы правы.
Следующий такой вопрос. Христос умер в пятницу, воскрес в воскресенье. Он является своим ученикам, к примеру, шедшим в Эммаус, они его перестают узнавать. И вот на сегодняшний день, допустим, я, может быть, правда ошибаюсь, но, по-моему, критик Лео Таксиль, атеист известный французский, со своей книгой «Забавная Библия», по-моему, он апеллирует вот к этому, что говорит, якобы этим первым христианам даже не хватило ума найти очень уж похожего человека на Христа, и уж тогда только после этого утверждать, что воскресение было. Вот, то есть они нашли двойника, который абсолютно не похож на умершего Христа, то есть тем самым подтверждается, что воскресение вовсе-то и не было. Ну вот что на сегодняшний день апологетика вот может ответить в защиту того, что все-таки воскресение было, что вот Христа перестали узнавать потому-то, потому что там, вот, допустим, не было в нем этого, или наоборот, появилось после воскресения этого. То есть, ну, нельзя же сказать, что там, допустим, у учеников была настолько плохая зрительная память, что 3 дней отсутствия Христа с ними хватило для того, чтобы они в лицо его забыли напрочь. Правильно? То есть что-то было вот все-таки в нем такое, из-за чего перестали его узнавать. И второй вопрос, исходя из этого. Если, допустим, в Христе было две природы, то есть божественное и человеческое. Божеством он не изменялся никогда, то есть изменилось, скорее всего, что человеческая природа. Но вопрос такой, почему на сегодняшний день иконография наша вот это утратила? То есть почему, допустим, мы вот лишены вот этой возможности, допустим, не узнать Христа на иконе Воскресения. Вот, допустим, на иконе Крещения и на иконе Воскресения, то есть нам не составляет труда, то есть узнать, вот, где находится Христос. А вот ученики вот этого не узнавали.
Понятно, что икона, она, конечно, это не фотография, то есть она не призвана передать вот с точностью, как вот выглядел Христос после воскресения, но так или иначе это наша догматика, правильно? То есть догматически должно это было быть описано, нарисовано, на иконе изображено, то есть то, что вот случилось со Христом после воскресения. Так вот вопрос, вот что с Христом? Понятно, всегда говорят, в прославленном теле он увиделся. Ну, в каком таком прославленном теле? То есть, что вот послужило тому, что Христа перестали узнавать? И почему вот на иконах этого не изображается?
Ну да, это вопрос естественный. Да. Здесь можно сделать только предположение, потому что какого-то такого ответа сказать вот так и все невозможно. Но предполагать можно. Если говорить об Эммаусе, это, как вы помните, во-первых, это был вечер, когда они шли. А на востоке, вы знаете, как одеваются, особенно когда, если ветер, особенно с песком и пылью, то укрываются довольно очень здорово. И далеко подчас бывает не очень-то, если не всматриваться, то действительно даже и можно совершенно спокойно не заметить человека. Я не знаю, если вам приходилось там быть или нет, но... Нет, да? Вот. Но я вам скажу, что особенно это в то время, когда это одна и та же одежда у всех. Так, одежда, которая скрывает, особенно если когда ветер и песок, то скрывает даже значительную часть лица. Вот. Поэтому здесь нисколько не удивительно. И потом, вы знаете, даже сейчас и мы сталкиваемся с буквально анекдотическими случаями. Однажды моя двоюродная сестра, такая, знаете, дамочка, так сказать, палец в рот не клади, дама, так? И вот однажды ходила она в лес за грибами, выходит потом на дорогу, ей надо ехать, едет машина какая-то. Она руку протягивает, машина останавливается, она садится рядом с водителем. Так, а ехали, это город Козельск был, так, едут туда, и водитель ее не спрашивает, едет по улице, по переулку, едет к ее дому. Так? Она потом уже говорила, что я с изумлением, что такое. Потом она достает рубль, а автобус там стоит 20 копеек, и дает ему. И слышит голос: «Мало». Она как вскинется: «Ах! Ах, это ее родной сын». Вы представляете? Мы иногда просто не обращаем даже внимания на это. И это сколько угодно. Если у каждого из нас случай. Подошел человек, разговариваем, потом уже смотришь только. Я объясняю именно вот этим, что вечер – это точно, потому что они говорят: «Облязи с нами». Вот так. Одежда восточная тоже известна. И когда особенно не очень-то погода хорошая, укрываются, Господи, Бог знает как. Поэтому ничего удивительного нет здесь, что они могли даже его не узнать. Я вот думаю, что одна из причин, не знаю, она единственная или нет, могла быть это. И, конечно, вторая причина, конечно, они находились в каком состоянии, можете себе представить. Они настолько были поглощены этой беседуя друг с другом, и когда он спросил, какой, начали объяснять: «Ты один не знаешь, что произошло, давай это рассказывай». Они были поглощены буквально всем этим. И уже фактически, что называется, открылись глаза, когда сели за стол. Тут они увидели, кто это такое. Я вот объясняю именно этим. Потому что, с другой стороны, посмотрите, когда Христос проходил в комнату к ученикам, находящимися закрытыми дверями, они же узнали его. Тут они все узнали, потому что он предстал перед ними, говорит: «Мир вам». То есть то, что, может быть, довольно часто, может быть, бывало. Все сразу узнали. Причем не просто узнали, Фоме рассказывает. Фома потом как? Реагировал тоже на это. Пока не увижу. Вот я объясняю это чисто вот такими, с одной стороны, внешними причинами. Вечер и так. И их поглощенность вот этим разговором. И с другой стороны, вот этим психологическим состоянием. Им в голову даже не приходило. Может быть, даже там где-то подсознание, может, и ощущали, но в голову даже не могло прийти, чтобы действительно такое могло случиться. Вот так я думаю, что вот таким образом. Насчет же иконографии, я вам скажу, мы только потому узнаем Христа, что уже сложился определенный стиль изображения Его. Только поэтому. И не почему-либо другому. В отношении, посмотрите, иногда пишут святых. Вот сейчас одну икону я смотрю. Мы подарили икону, ну, мне подарили, да. Посмотрел, думаю, кто же тут написан? Да, ну, без подписи и не поймешь, что это там Алексей, человек Божий. То есть есть сложившиеся какие-то каноны. Вот святитель Николай почти всегда мы узнаем. Многих святых не узнаем. Не знаю, требуется подпись, и тогда мы уже знаем, кто это такое. То есть некие уже сложились каноны только по этой причине. Мы узнаем Христа на иконах. Но сейчас, подчас уже все больше пытаются, идет откуда-то разложение этого канона. Мне однажды подарили, ну уж не буду говорить где, не в Москве, нет, здесь, альбом какой-то женщины, иконописец, подарил альбом написанных ей икон. Это вы себе представить не можете, это умопомрачение. Я подарил это в нашу школу. Да, они бедный аверьян купили от этих изображений. Вот. Так что вот объяснить, почему Христа узнаем, по этой только причине, а не почему-либо другому. Вот другого объяснения я не имею. В отношении же доказательств воскресения Христа я хочу сказать, поскольку это вопрос действительно важный и особенно для нашего времени. Посмотрите, что с точки зрения исторической науки является тем, что наука признает как факт. Что является достаточным для признания? Был Наполеон или не был? Был Сократ или не был? Кстати, о Сократе всего два человека сохранились свидетельства. У Платона и Ксенофонта. Причем их свидетельства о нем во многих деталях очень-очень расходятся. Никто не сомневается, что он был. Даже все те случаи, которые происходили с Сократом, уже, они, знаете, рассказываются как уже, ну, как несомненные факты. Например, когда он с учениками подходит к своему дому, выскакивает его супруга. Кстати, единственная жена философа, имя которой осталось. Я говорю, из древних философов, больше ни одного философа. Но тут выскочила кто? Ксантиппа, рыжая лошадь, то есть перевод на русский язык. Она обрушила гром ругательств на него, что он бездельник, лентяй, только бродит по Афинам, ничего не делает, детей не воспитывает. Ну, в общем, все как положено. Но мало этого. Она схватила помойное ведро и вылила на него в своем негодовании. Осталось же это. Ученики как ошалелые смотрят, что сейчас будет. А Сократ, как ни в чем не бывало, выбирая корочку апельсина из бороды, спокойно говорит, ну, оно естественно, после грому и дождя. И дождю быть. Ученики потрясены. Видите, даже такие истории все остались. Я думаю, что это не сочиненные же истории. Нет. Я к чему веду? Что в истории, с точки зрения науки, а не чего-либо, при каком условии какой-то факт является достоверным? Притом, если об этом факте говорят непосредственные очевидцы. Очевидцы. Это очень важно. Даже если в чем они противоречат, насчет этого психологи прямо говорят, это один из самых точных показателей, что сговора не было между этими свидетелями. Когда сговор, все один тютелька в тютельку повторяет. Говорит, тут будьте осторожны, говорят юристы. Так вот, если с точки зрения этого критерия мы теперь подойдем к факту воскресения Христа, то мы превзойдем все необходимые требования, которые предъявляются исторической наукой. О воскресении Христа говорят целый ряд очевидцев, а не кого-либо. Причем очевидцев, которые приводят даже конкретные детали, связанные с этим фактом. Потом сам характер изложения, это, он просто поражает своей прям непосредственностью зрения этого факта. Так что с точки зрения, я говорю еще раз, критериев исторической науки, мы не имеем никаких оснований сомневаться в достоверности воскресения Христова. Очевидцы еще сколько? Все четыре евангелиста об этом пишут. А апостолы затем, еще против, я говорю, только в Священном Писании, а затем ученики, апостолы, так называемые мужи апостольские, они передают, что им говорили сами апостолы. То есть свидетелей достаточно. Вот так надо отвечать таким образом. Давайте поговорим о критериях в науке, именуемой историей. А если мы подойдем с таким же скепсисом подойдем, был ли Христос, то был ли Наполеон? Конечно, не был. И об этом было написано даже. Об этом было написано это в качестве ответа на мифологические вот эти штучки, ответа мифологической школы. Наполеона никогда не было. Ничего не было. Бисмарка, да никогда не было. Лютера не было. Книги были написаны, это пародии были на эту критику. Вот так, я думаю. Угу. Это хорошо, вы знаете, что спросили. Потому что особенно вот связанный с праздником Пасхи, этот вопрос естественно, он возникает. И мы должны, слушайте, не бежать от этих вопросов, а прям смело их говорить. Давайте, конечно, нам не нужна ложь, нам не нужна истина на гнилых подпорках. Это не истина. Мы должны трезво и прямо смотреть, где можем, объясняем. Есть моменты, которые мы не можем, то где их только нет. Правда же, мы же все же братья, а не враги. Мы же все ищем истину и хотим ее. И должны по дружбе говорить, как друг с другом говорим. Вот как надо. А то начинается это, знаете, по углам каким-то там, где-то выступают, что-то пишут. И никто не придет и скажет, давайте поговорим. Увы, это очень жалко. Когда такие вещи происходят у нас. Все нужно делать по дружбе. Я бы сказал, то, о чем говорит христианство, с любовью, с уважением друг к другу. Вот как. И тогда мы можем действительно выяснить очень многое. Если даже не сошлись во мнениях, ну что ж. Ну хорошо, я вижу, что у вас тоже есть основания. Он видит, у меня тоже есть основания. Ну что ж, пока остаемся при своих мнениях. Пожалуйста. Но нельзя же так. Ах, вы со мной не согласны? Еретик. Так, пожалуйста.
Сейчас есть такая традиция, попытка найти где-то в прошлом, в глубоком прошлом, да, вернуть то настоящую жизнь церкви апостольскую. И люди заходят, бывало, такие вот тупики или, так скажем, странное такое состояние. Когда все существующие они считают совсем отпадшие от церкви, а сами восстанавливают вот оглашение. Да, там целый год человека готовит, вроде бы хорошая идея, готовит крещение. Целый год готовится, а потом я знаю случаи, что этот человек попадает в такие условия, чуть ли не секты. То есть он оставляет семью, это реальные случаи, и уходит туда и считает свою жену, там, семью кем-то чем-то там далеким. Хотя идея-то сама по себе, вы знаете, наверное, о чем я говорю, да, что отец Георгий Кочетков вот практикует такие вещи. И у него община такая большая достаточно, община, вот я к чему говорю, что недавно там приезжали к нам на землю Белгородскую, там их человек 60-70, они все причащались, так вот, вроде бы казалось, да, такой создана община, ведь человек всю жизнь миссионерствовал. И вот мне хотелось задать такой вопрос. Вот в современных условиях, ведь церковь уже не молода, да, и возраст церкви уже достаточно стар, уже 2000 лет, и имеются свои какие-то определенные болезни, возраст есть, да, вот как вы думаете, считаете, стоит ли в буквальном смысле, то есть переносить те реалии первых веков церкви, вторых веков, может быть, даже средневековья, в наши реалии, или, может быть, здесь на основе нашей современной жизни нам, исходя из этого, вот пользоваться то, что есть. А в том числе мне хотелось бы ответ на крещение. То есть как готовить человека, для меня это до сих пор, вот, как священник, является проблемой, когда приходят люди со своими обстоятельствами и предлагают крещение. А беседы, вы знаете сами, что у современного человека ну, 2-3 беседы, это уже утомительно для него, он оставляет тебя и бежит в соседнюю церковь, и там его крестят, даже ни о чем не спрашивая. Абсолютно. Вот такая, такие реалии. Как вы считаете, как церкви надо действовать в таких условиях? Спасибо.
Да, вот вопрос актуальный. И мы должны иметь какую-то определенную точку зрения на эту ситуацию. Скажу я вам так. Представьте себе, что сейчас кто-то, забыв о том, что есть дети, начнет требовать, чтобы мы одевались так, как одеваются дети. Вы, наверное, понимаете, о чем я говорю. Когда церковь только зарождалась, это же было еще начало ее становления. Причем это становление происходило с большими трудностями. В первые 3 века какие гонения только были. Это же буквально вот прятались. Этот процесс был очень постепенный. И поэтому, когда вдруг мы сейчас начнем брать за критерии истины то состояние, в котором находились первые христианские общины, и переносить на современность, мы придем к абсурду. Это только начальный этап становления. Я помню, как Иван Васильевич Киреевский, славянофил, да, писал, что нас обвиняют. Неужели вы думаете правду, что мы хотим? И он там перечисляет какие-то разные старые там, ну, телеги или там мотыгу, что хотите, чтобы мы этим пользовались, да? Да ничего подобного. Мы нисколько не отрицаем того технического развития, которое есть и в Европе. Да, так не об этом мы говорим. Так вот и здесь то же самое. Беда, что мы, то есть, ну не мы, а я говорю, что вот некоторые люди, ссылаясь на первохристианские общины и первохристианский строй, да, пытаются чисто внешним путем восстановить вот эту форму. В результате, не имея того же содержания, которое было там, они впадают в ошибки. Ситуация того времени и ситуация настоящая настолько отличны друг от друга, что переносить одно в другое, то древнее, на наше время, это будет все равно, что сейчас переодеться действительно в ту одежду, в которой ходили там наши предки, я не знаю когда, сколько веков тому назад. Как помните, это фильм какой-то Иван Васильевич...
Меняет профессию.
Ну вот. Вот так. Вот этого подчас мы не понимаем, этого. Здесь надо быть очень осторожным. А вот вопрос в отношении того, как приводить человека к тому состоянию, когда он мог бы принять крещение, это вопрос, действительно, я вам скажу, серьезный. Вы правы, что одна-две встречи, они не только ничего не дают, а многих просто даже подчас отталкивают. Хотя, кажется, ну хоть что-то сделать, как утопающий за соломинку. Вот. Надо бы, конечно бы надо что? По крайней мере, может быть, как можно чаще в проповедях говорить на эту тему. Потому что люди общаются друг с другом. И на эту тему как можно чаще. В частности, о крещении. о крещении, ну, надо бы действительно говорить. Ведь многие даже не понимают, что там происходит. Вот как католики это писали, что прощается первородный грех, то есть грех Адама, так и продолжается и в наших книжках. То есть, на самом деле, какая серьезная ошибка-то. Если бы... Ведь в результате первородного греха Адам стал смертным, тленным и страстным. Смертным. Если бы это был бы такой грех, и он бы прощался в крещении, все, окрестили, все уже бессмертные. Все. А говорит, ах, успели окрестить, и он умер. Забыли, что католики, не католики, блаженный Августин перепутал же просто это. Это прям какая-то беда. Перепутал. На самом деле, святые отцы решительно все говорят, что грех Адамов, грех его, Адама, личный, ни на кого не переходит. Переходит следствие греха. Об этом пишет Максим Исповедник преподобный. Смертность, он перечисляет, смертность, тленность и страстность. Вот что переходит. Мы все это получаем. И он пишет дальше. Но мы в этом не повинны. Что же происходит в крещении, спрашивается. По православному, по святоотеческому, даже я не хочу говорить по православному, ибо это именно святоотеческое учение, следовательно, это правое учение. Они прямо один за другим. Я мог вам процитировать, у меня с собой даже эти материалы. Один за другим. Я вам приведу просто одно высказывание одного святого отца, и вам будет ясно. Приводить многих не стоит. Пишет Симеон Новый Богослов. Это уже начало XI века. Так? Он пишет. Тогда в крещенного входит Бог Слово, как в утробу преснодевы, и пребывает в нем, как семя. Сколько святых пишут об этом, что, оказывается, в крещении дается вот это семя нового человека, воссозданного Христовыми страданиями и воскресением. Это благодатное семя дается в крещении. Отпущение грехов, конечно, происходит. Ну, и также и в стадии покаяния. Что еще хотите? Что еще? Да, и в крещении происходит. А почему? Тот же Симеон Новый Богослов пишет, что вначале человек кается во всех прежних грехах своих и приступает к крещению. Я вам пропустил эту первую фразу, теперь я ее говорю. Кается во всех прежних грехах своих и приступает. И тогда Бог Слово входит в крещенного, как в утробу преснодевы, и пребывает в нем, как семя. Об этом семени, в общем, целый ряд отцов пишут, просто причем пишут, как замечательно, я вам скажу, причем повторяя непрерывно, семя, семя и семя. Вот в чем суть-то. Почему мы говорим второе рождение? Рождение когда начинается? Зарождение. Когда? Семя. Все мы родились из семени. Вот, оказывается, что происходит в таинстве крещения, а не какое-то прощение первородного греха. Об этом пророки пишут. Не отвечает сын за грехи отца. Пророк Иезекииль прям пишет. Святые отцы один за другим пишут. Мы не ответственны за грехи своих там предков. Мы за свои грехи ответственны. И вдруг здесь придумали. Тогда я удивляюсь. И почему за грех Адама мы виновны, а за грех своего прадедушки нет. А прадедушка украл курицу. Ну, так вот, оказывается, что в крещении. В крещении происходит зарождение нового человека. И в крещенном появляется уже два человека. Об этом как Тихон Воронежский, как замечательно у нас пишет. Я говорю, я бы мог вам зачитать, в общем, целый ряд. Высказывание святых, вот что происходит, рождение. А как рождение происходит? Семя дается, благодатное семя нового человека. Вот что. а не какое-то прощение первородного греха. Придумали. Кстати, последним, вот католический катехизис вышел, толстеннейший, прям черным по белому об этом пишут. Я просто поразился. Причем, вы знаете, ведь это как можно понять? Если мы виновны за грех Адама, значит, наши души уже были, души. То есть, таким образом, учение о предсуществовании душ, значит, да? Поздравляем. Поздравляем католическую церковь. Об этом учили только стоики, да, и прочие философы древнего мира. Вот, оказывается, как. А в отношении, видите, ваши опять вопросы, я говорю, Игнатий Брянчанинов что писал? Ой, я вам зачитаю, что он писал. Какая может быть польза от крещения, когда мы, принимая его в возрасте, нисколько не понимаем его значения? Какая может быть польза от крещения, когда мы, принимая его в младенчестве, остаемся в полном неведении о том, что мы приняли? Правильно. Какая польза? О, умные люди все время так писали. Поэтому одна-две лекции, там, конечно, мало что помогут, это вы правы, но нужно как можно чаще в проповедях не просто поздравлять с праздником или рассказать, как я был, да, при благодатном огне и что это такое, да, и все рот разинули. А объяснять действительно, что такое крещение, при каком условии мы получает человек дар благодати крещения. И видите, Марк Подвижник что пишет? «Уверился ли ты, хотя ныне, что твердо верующим Дух Святой дается тотчас по крещении, неверным же и зловерным и по крещении не дается?» Не дается. То есть святоотеческое учение что говорит? Нельзя заставить Духа Святого войти в человека, если душа его не готова. Крещение не магия. А в католичестве, знаете, есть учение какое? Ex opere operato. В силу совершенного действия ты, Дух Святой, никуда не денешься, голубчик, попался. Я уже прочитал то, что надо, и окунул трижды. И трижды вынул, не дважды.
Алексей Ильич, такие аргументы, с которыми я сталкиваюсь, когда начинаю также беседовать с людьми, говорить о подготовке, было очень много случаев, когда взрослые люди, по крайней мере, человек 5, сказали «да» и ушли, и они уже год-два нет, и их нет, не появляются. Я, конечно, жалею о том, что, может быть, недостаточно пообщался, хотя, мне кажется, приложил максимум усилий и дал книги, и побеседовал, и уделил время, и предложил приходить на службу, и ну, вот как бы все открыто было. Вот мне все говорят: «Да, батюшка, зачем вы так делаете? Ну, зачем вы так людей напрягаете? Там все само произойдет, там благодать вот, будет на этом человеке, а там все решится, это уже не ваше дело. Тем самым вы только людей там отворачиваете, они уходят там в другие храмы, они крестятся у других людей, а тут хоть как-нибудь, хоть что-нибудь, может быть, что-то прилепится таким чудесным образом». Я пытаюсь аргументировать, но мне хотелось бы ваша точка зрения. Вот на происходящее. Ведь может же такое произойти, чудеса одно на тысяча, что человек, крестившись, что-то там в нем, какой-то механизм, шестереночка щелкнет. Есть же вариант, правда?
Дело в чем, что вот вы говорите, есть, и можно даже рассказать и некоторые случаи. Я вам скажу, здесь мы никак не можем делать такого вывода по очень простой причине. Мы не знаем души того человека. Правый разбойник спасся, левый – нет. Пожалуйста. Все и одни и те же условия. Вот в чем дело. Мы не знаем души человеческой. И поэтому те, о которых мы говорим, вот что-то в нем повернулось, и вот он обратился, но там что-то уже было. Было какое-то искание. Была, может быть, совесть. Болела, может быть, душа за грехи и так далее. Но непреложный догмат, если хотите, православной церкви – Бог не может спасти человека без воли самого человека. Без воли и сознания, естественно, человек не может. Нельзя загнать Духа Святого насильно, с помощью ритуала в человеке. Видите, это, вот это магическое сознание, оно очень сильно в человеке. Поэтому приходит к священнику, что сделать? Я помню на моих глазах, к священнику подошла, «Батюшка, что мне делать? Коровка вот стала молоко плохо давать». Интересный ответ батюшки. «А ты, матушка, подливала водичку-то в молочко, когда продавала?» «Да, простите». «Так если ты не прекратишь этого и не воздашь еще, постарайся воздать тем, кому ты подливал так, то у тебя коровка вообще издохнет». Понимаете, все мы верим в очень чисто внешние вещи. И само крещение даже рассматриваем как магию. То есть главное, что внешне сделать. А забыли, что священник, он только совершает ритуал, может участвовать в этом молитвой. А благодать дает не священник, а Господь Иисус Христос. А Он дает, видя состояние души человека. Нет такого учения в православной церкви, чтобы человек мог принять какое бы ни было таинство без веры. Найдите такое учение. Без веры. Найдите. Хотя у одного святого отца. Чтобы без веры человек мог принять таинство. Нет. Кто верует и крестится, спасен будет. Вот в чем дело. Так что эти люди, они даже не понимают, что они выступают прямо против Евангелия и против всего православного учения. Вот так, а Кирилл Иерусалимский пишет: «Если лицемеришь, люди крестят тебя, а дух крестить не будет». Вы представляете, вы скажите, вот какой-нибудь священник сейчас, что ты крещеный-то, не крещеный-то никакой, да вас обругают не знаю что. Святитель Кирилл Иерусалимский. Лицемеришь, люди крестят, люди, то есть священники, а Дух Святой крестить не будет. Вот это да, люди не знают этого. Поэтому нужно об этом говорить, объяснять людям, что в крещении происходит, оказывается, это семя, но не может этого семени получить человек, если душа его не будет способна. Посмотрите на огород, вот весна начинается, вы как сеете? Наверное, вскопаете. Или вспашите, то есть подготовите почву, и тогда уже вносите туда семена, а не просто бросаете. Возьмите на асфальт, бросайте картошку. Ой, зайдет, урожай будет. Будет? Что, нет? Теперь поняли? Вот, оказывается. В общем, надо, я считаю, что нужно говорить почаще, объяснять. И они друг с другом, может быть, если поймут, если примут, будут общаться, другим рассказывать. Только таким образом и может произойти, да. Не теряя мужества. Апостолы были в не лучшей ситуации и проповедовали.